возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, ей Богу.
Дорогие слушатели, мы продолжаем в наших программах цикл передач, посвященный авторской песне. Возьмемся за руки, друзья. Как изначально мы и планировали, участниками передач являются не только местные авторы-исполнители, представители разных клубов, но и гости города. Люди, широко известные, пропагандирующие такой уникальный жанр отечественной культуры, как бардовская песня. Сегодняшнюю передачу мы откроем песней. Леонид Симаков «Осень». А участника нашей передачи, исполнителя этой песни, я вам назову позже.
Посмотрела осеннее небо, стало неловко, без грусти. Благословенно осеннее небо, грань перемен и предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отколосились хлеба и поэты спелым зерном и стихами. Осень умеет и маслом, и нитрой, росным прокроется глянцем. Осень владеет такую палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнцу слегка подражая, после рыдает косыми дождями. Желтый платок урожая, имени смелый кусается за нос, смолкли последние грозы. Шалью багряной земля повезла не устоять и морозу. Бродит по просекам сытые лоси, брезгуя липовым лыком, брызги рябины пометили осень. Неотразимый улик. Стало зеленое, огненно-бурое, бабьим становится лето. Губы у баб, несомненно, не ту, кто ж сомневается в этом. Осень красотка в любую погоду, но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года. Сорокалетняя прима. Птица изменится, нас покидает, нам оставляя надежды. Все переменится, листья спадают, словно девичьи одежды. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осеннее небо, грань перемен и предчувствий.
Уважаемые слушатели, прозвучала песня «Осень» Леонида Симакова, а исполнил ее исполнитель из Санкт-Петербурга Алексей Брунов, который уже в течение нескольких дней находится в нашем Сибирском крае. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Наслышано, что вы в нашем городе за последние 30 лет уже около 10 раз бывали.
Осенью был как раз вот в Усть-Илимске и заезжал сюда и давал концерт в Саянске и, по-моему, все-таки в Иркутске. Многолетное время. Осень и песня, которая прозвучала, она подчеркивает ту культуру стихосложения авторской песни. Там же в конце в этой песне была фраза «Грань перемен и предчувствий осени». Это грань перемен и предчувствий. Действительно, осень – замечательное время.
Ну, не зря оно многими считается именно самым поэтичным временем года.
Все наши великие поэты были за осенью всегда.
Мы тоже очень любим, и у нас вот несколько поэтических рубрик и музыкальных рубрик обязательно посвящены этому времени года, и песен звучит у нас в эфире на эту тему очень много. Алексей, для наших слушателей, конечно, многие, я думаю, помнят вас прекрасно по посещению концертных залов. В то время многие я знаю, по отзывам и откликам, песни узнавали именно из ваших уст. Несколько было у вас интересных дуэтов.
Мое первое посещение было 79-й год, то есть 35 лет назад. Я тогда пел в дуэте с Вячеславом Вахратиловым. Мы с ним пели 10 лет, объездили всю страну и были такими самыми активными пропагандистами этого жанра, потому что мы как полюбили его и до сих пор не можем оторваться. Вот такие мы люди. Были мы здесь два раза, 79-й и 80-й год. В нашем репертуаре были совершенно разные песни. Вообще, я очень правильно поступил. Когда я услышал песни Акуджавы, Висбора, значит, я тоже, конечно, схватился за гитару, там, как Городницкое услышал. Ну, в общем, я сразу понял, что надо задуматься. И лучше петь замечательно не чужие, чем безобразные свои. Поэтому я считаю, что лучше нести культуру посредством хорошей поэзии, настоящей, а не такой самодеятельности, как было у меня.
Но у вас были авторские песни.
Ну, а
кто не писал, да?
А у вас были вот? Вы писали стихи?
Стихи, да.
Ну, вот. Ну, и то же самое, да. Что-то ты небо снился и смурь туч, ты золотистый солнце луч, ты серебристая роса, лишь о тебе шумет леса. Ну, это что такое.
Ну, вот на самом деле многие иркутяне-то вам благодарны именно вот за пропаганду. И ведь тогда не было таких средств информации, как интернет и другие виды. Ну, по крайней мере, кассеты, может быть, как-то и доходили, попадали, но именно из первых уст узнать новые и лучшие вещи. И я вот слышала именно в Академгородке не раз о том, что именно благодарность именно за популяризацию.
Да, мне очень повезло, что я был знаком со многими авторами первого поколения. Ну, сколько же вы, может, не то, что был знаком, просто я работал на радио, как и вы сейчас, на радио «Юность», я у него брал несколько раз интервью. Очень дружил я с Клячкиным, там, с Путиным. И, конечно, вот они писали песню, там, мы собираемся, они поют дружкам своим сначала. Не то, что мы были дружки, я был младше его, естественно, ну, как младший братишка. И, конечно, он поет нам эти песни, как бы на проверочку устроит, как они, пойдут или нет. Ну, вот, поэтому мне очень часто приезжал ваш город и привозил песни, которые вообще не знали. Вот помню, был какой-то год, я приехал с совершенно неизвестным автором, и записывали мою целую ночь, я пел песни Александра Розенбаума, которую еще никто не знал совершенно. И Саша пел тогда совершенно другие песни, абсолютно. Он пел песни лирические, на стихи хороших поэтов. Ну, потом он стал уже другим Розенбаумом, более профессиональным.
А потом еще совсем другим сейчас, да?
Ну, знаете, я скажу, что вот очень часто люди, попадая в такую среду обитания, они как бы должны подстраиваться под эту среду. А в самом деле, в российских условиях, они такие же нормальные люди. Я когда брал у Саши интервью, работая в журнале «Люди и песни», музыкальным редактором журнала этого, и мы когда с ним встретились, мы с ним не виделись 20 лет. Я у него стал брать интервью о его путешествиях. Не о песнях никаких, а о путешествиях в Бразилию и в Гренландию. И как будто нет никакой этой оболочки. Совершенно нормально тот самый Сашка Розенбаум, с которым мы сидели на кухне и часто выпивали.
Ну, это уже выбор человека все-таки. При этом оставаться самим собой, но в то же время на какой-то волне мне, находиться.
Я убежден, что те люди, которые взросли вот на этой почве, тот же Олег Митяев, он замечательный человек, абсолютно замечательный. И это на 100%. Да, на сцене он другой чуть-чуть. Ну, так надо. Законы жанра.
Скоро он будет выступать в нашем городе.
Да, я знаю. Сказать, большой да. Привет от меня. Поэтому, конечно, они на сцене должны быть такими, как вот они уже, ну, другая аудитория, другие залы. Конечно, все не так. А на самом деле, все нормально. Но только те, кто взросли именно на нашей почве. На почве музыкальной поэзии. Русской музыкальной поэзии. Жанр я называю музыкальной поэзией, вообще-то.
Ну, не зря же говорить, что Барт – это поющий поэт. Есть такое определение.
Ну, может быть. И по-разному называют. Пускай так. Хорошо.
Алексей, наверное, вот вы сейчас говорили о малоизвестных песнях, которые вы в свое время привозили сюда. И вот на днях я услышала в вашем исполнении песню Акуджавы, вот, «Каланча», и удивилась, на самом деле,
Жан,
не слышала никогда.
Уже почти на все стихи написаны песни. Там вдруг вот появляются такие песни. Эту песню я услышал, будучи в США, на гастролях, значит, Виктор Столяров из Нью-Джерси. Спел песню, очень понравилось мне, очень просто. Я стал петь и записал ее в очень такой хороший альбом, который называется «Всего времечко свое». Этой песни открывается альбом. Если хотите, давайте послушаем ее.
Я думаю, и наши слушатели с удовольствием это сделают. Да. Была Акуджава, музыка Виктора Столярова.
последней каланчи, в сокольниках стоящих никто не смотрит вдаль, на горизонт горящий никто не смотрит вдаль. Все опускают взор, на пенсии давно усатый бранд-майор. Я плачу не о том, что прошлое исчезло, ведь плакать о былом смешно и бесполезно. Я плачу не о том, что кануло во мгле, как будто нету слав и ныне на земле. Я плачу о другом, оно покуда с нами, оно у нас в душе, оно перед глазами, еще горячий свеж, его прекрасный свет, его не скроет ночь и не проявит свет, о чем бы там перо, красуясь, не скрипело, душа полна утрат, она не отскорбела, и как бы ни лились счастливые слова, душа полна потерь, хоть кажется жива. Ведь вот еще вчера крылатый и бывалый сидели мы редком, и красные бокалы у каждого из нас в изогнутой руке, как будто бы пожар в прекрасном далеке. И наберу на том, на празднестве тягучем, я видно был один, как рекрут не обучен, как будто бы не мы метались в том огне, как будто тот огонь был неизвестен мне.
Думаю, многие слушатели сейчас согласились со мной, что, конечно, эту песню мало кто знает, и мы благодарны вам, Алексей, что мы сегодня ее услышали. Напомню, что у нас в студии Алексей Брунов, который в эти дни в нашем регионе с концертами. 23 сентября город Ангарск, 24 сентября город Иркутск. И у вас, наши дорогие, будет возможность увидеться с исполнителем Алексеем Бруновым. Ну, мы продолжаем наш разговор. Напомню, что передача наша посвящена бардовскому движению. И для тех, кто с вами не знаком, может быть, не слышал все-таки, небольшая визитная карточка. Вот какие бы вести своего пути вы бы обозначили важное?
Мой жизненный путь состоит из трех частей. Одна часть была связана, знаете, с такой настоящей мужской работой. Я по первой специальности инженер-геолог. И поступил я в институт тоже, потому что попался все эти вот романтики.
Говорят, геологи романтики.
Ну, нет. Оказалось, это не так, конечно. Потому что геологи там разные. Везде разные люди. Абсолютно. Абсолютно разные люди. Я работал в геологии до 18 лет. В работе в геологии. Причем я потом был уже начальником отряда. В общем, я... То есть, геологию я испытал полностью совершенно на себе. Это и тундра, и пустыня, в общем, и медведи, которые быстро бегают, между прочим. Это был первый этап жизни. Закончился он очень резко, этот этап, потому что меня отправляли открывать полярную станцию в Антарктиде «Прогресс». И я уже работал в отделе Антарктиды. И по подлости одного человека я на эту станцию не попал. У меня был написан донос. Было очень много завистников и лиц, которые просто хотели сделать какую-то неприятность. Но их Бог, я думаю, накажет или уже наказал. Потому что чувство зависти и злобы – это одно из самых плохих вообще качеств, которые потом наказываются, конечно.
Ну, говорит, Бог не наказывает, он пальцем кажет.
Да. Так вот, я должен был быть по этому доносу, я должен был спрыгнуть в порту Монтевидео, то есть не доехать до Антарктиды, а спрыгнуть в Монтевидео и остаться, то есть быть предателем Родины. А для порткового мискома и отдела кадров это было страшно.
Это приговор.
Ну, приговор, да. Меня отлучили на 3 года, я ужасно расстроился и ушел из геологии вообще. Просто я был так обижен на жизнь. Но это к делу не относится.
Все, что делается, все к лучшему.
А, кстати говоря, вот этот сюжет, вот эту историю свою я постоянно себе носил. Мне показалось, как можно так вообще совершить такую подлость от близкого человека, причем. Вот, что, в общем, так все закончилось. Я год назад, целый год работал над пьесой, которую я писал, связанную с Юрием Висбором. Эта пьеса называется «4 жены тому назад». Она связана с личными отношениями Ежевичича с его женой. Ну, не напрямую, естественно, а там, конечно, фантазийные отклонения. Но, в принципе, это пьеса о том, как у Висбора все это происходило. Вот. И я не удержался, вставил свою историю вот в эту пьесу, как бы это она произошла с Ежевичем.
Это какой год написана пьеса?
Только что. Я надеюсь, что ее поставят. По крайней мере, есть
уже конкретная
большой, пара, большой интерес к ней, но просто наши театры, у них сложности есть вообще финансовые. Все хотят спонсоров. Ну, я думаю, мы эту проблему решим. По крайней мере, два театра в Питере и Москве ее собираются ставить. Я думаю, что как только там пойдет эта пьеса, за этой пьесой будет стоять очередь.
Ну, естественно, со сцены
можно
будет звучать
да,
песни.
В этой пьесе звучит 13 песен Висбора. Давайте послушаем как раз песню, которая заканчивается, третий акт, как раз когда вот эту трагедию героя Юрия Венцов. Зовут не Юрий Висбор, а Юрий Венцов. Все это похоже, но не так. И вот когда такое, так сказать, предательство, то звучит вот эта песня Юрия Висбора, которая называется «Не жалейте меня».
Давайте послушаем. Но у меня вопрос. Вы когда вот эту пьесу написали, вам на душе легче стало, когда вы выразили свою,
я
имею в виду?
Один сюжет был только связанный со мной. Остальное все нет. Все по Висбору. Я так больше не внедрялся. Только здесь. Но мне хотелось, чтобы это мне вот вплоть мне это вот это вот.
Ну, это такой момент такая психотерапии, скажем,
да,
творческой.
Да, да, да. Вот когда я это вижу вот на сцене еще, когда вот этот момент этот.
Тогда совсем отпустит.
Отпустит совсем. Хотя не знаю.
Ну, дай бог, с пожеланиями о прощении. Слушаем песню Юрия Висбора «Не жалейте меня, не жалейте».
В то лето шли дожди, и плакала погода над тем, что впереди. Не виделось исхода, и в стареньком плаще среди людей по лужам, как будто средь вещей, шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина. Вы вино по стаканам налейте и скажите привет издалека. Кровь израненная именами, выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин оставишь нас. В то лето шли дожди, и рушились надежды, что Бог нас наградит за предан и нежность. Что спили мы эту муть, гнилые ветви сада, что все когда-нибудь устроится как надо. Не жалейте меня, не жалейте, что теперь говорить, чья вина. По вино по стаканам разлейте и скажите привет, старина. Кровь израненная именами, выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам светила. Но пряталась одна банальная мыслишка, грядущая весна. Thank you.
Дорогие друзья, прозвучала песня Юрия Висбора, и мы говорили о том, что Алексей Брунов написал пьесу, которая в скором будущем будет, надеемся, поставлена на подмостках наших столичных театров. Но в ней звучит еще одна песня Юрия Висбора. Ну, вернее, из 13,
да,
которых вы
и
говорили.
И этой песней заканчивается весь спектакль. Эта песня Висбора тоже, конечно же, Висбора, потому что пьеса называется «Четыре жены там назад». Или второе название еще, я не понял, как правильно назвать. Запасное название называется «Летчик из Мадагаскара». Потому что там связано с летчиками. Там тоже такой сюжет. То есть, друзья у Висбора были в основном альпинисты, а здесь они у меня летчики. Ну, похожие специальности.
Но у него такие тоже были и летчики, и космонавты даже.
Были, да. Но все-таки вот первые друзья, самые главные, у меня были альпинисты, а у меня не летчики.
И напомним, уважаемые слушатели, что этот год у нас юбилейный.
Да, юбилейный год.
У нас
год,
нельзя прозвучало творчество и Булата Акуджавы, и, конечно, Юрия Висбора.
Висбору было бы 80 лет, Булат сказал, что 90. Я думаю, что вот если бы они были живы, сейчас же не очень хорошо всякие события в жанре происходят не очень хорошие, потому что вот раздел фестивалей, какие-то вот задачи у некоторых организаторов фестиваля стоят, грубо выражаясь, шкурные, просто как бы срубить деньги. Ну, в общем, не очень хорошо. Я думаю, если был бы жив Висбор, окружал, особенно Висбор, Висбор был человек очень прямой, он бы все поставил на место. Вот благодаря своему незыблемому авторитету, я думаю, что было бы просто, ну, не идеально, но я думаю, там, где он прошелся бы, он все бы расставил в правильном порядке.
Ну, а как вы думаете, как бы он расставил? То есть, на каких принципах?
Я думаю, на тех принципах, с которых все это начиналось. На принципах творчества, честности, дружелюбия и порядочности, конечно же.
Дело в том, что наш цикл во многом открывался с целью именно объединения людей, которые понимают, что это за жанр, какие у него задачи. Естественно, популяризация классики, потому что, общаясь, ну, с разными, скажем так, возрастными категориями любителей авторской песни, конечно, мнения разделяются. И вот сложно даже определить, есть ли все-таки вот преемственность, потому что, конечно, какие-то песни самые известные, популярные, они еще знакомы, а вот чуть шаг в сторону, и все. Уже материал, конечно, не знаком.
Во-первых, мне кажется, что уже нет задач никаких. По слову, задача, это не плановое хозяйство. Как пишется, так и пишется. Каждый пишет, как он дышит, да? По поводу классики, во-первых. Ну, конечно, обидно, что люди, которые пишут песни, они, как говорится, все писатели, чукчи все писатели. Вот. Но чукчи должен быть и читателем вообще-то, потому что, не зная, как, что такое там Ямб, Хави и Амфибрахи, да, даже, может быть, не зная название, а как, какая стилистика слога написания, да, и как оставляется ударение. Это просто, ну, люди, когда иногда пишут стихи, они совершенно неправильно ставят ударение в словах, потому что им так удобнее, потому что, как бы, ритмическая расстановка, она предполагает ударение в других словах. И это ужасно совершенно. То есть люди коверкают русский язык, причем совершенно не понимают, что они это делают. А по поводу, чтобы они все учили классику, нет. Не хотят петь классику, не надо. Им кажется, она длинновата, занудно некоторым кажется, да. Ну, не понимаешь, что стихи там, скажем, там Пастернака, да. Или тебе кажется, что песни так ужава, они тоже там длинноватые. Ну, не пой ты их, да. Но сначала, но ты анализируешь свои стихи, ты будь сам себе критиком, потому что так много авторов, графоманов, это какое-то безумство. Безумство, причем человек, написавший там 5 песен и заимевший 4 поклонника, ну, 4 метра. И вот он ходит в такой город, приезжает на фестиваль, вокруг него эти 4 поклонника. Он идет на первый тур, его отметают, а поклонники бегут драться с ним. Как так?
Ну, это вообще лечится? То есть это и есть это в человеке чувство вкуса? Или все-таки его можно воспитывать?
Чувство вкуса?
Чувство вкуса, меры и так далее. То есть о чем мы сейчас и говорим? То есть как самому анализировать свое творчество, ну, порой не всем дано.
Нет, ну лечится. Лечится, если ты этого хочешь. Если ты понимаешь, что ты говоришь, несовершенен. Если ты полным чувством собственной офигенности, вот тогда это не лечится, мне кажется. Ну, вот у меня, допустим, младший сын, он музыкант, он рокер, да, он играет, пишет музыку, там, стихи на английском языке. Кстати, я понял, Антон, почему на английском? Ну, я буду писать на русском плохо, мне стыдно. Он маскирует свою беспомощность, бесконечность, английским языком. В этом тоже выход какой-то есть. Значит, он понимает, что стихи беспомощные. А вот эти люди, которые пишут и пишут, и поют, они не понимают этого.
А в каждом поколении авторов-исполнителей ведь наверняка есть все-таки яркие имена? Или это все-таки идет какими-то вот циклами?
Нет, конечно, есть. Просто некоторые исполнители или авторы вот сегодняшние, там, современные, да, я не хочу называть имена, они есть, конечно, есть. Они, во-первых, не такие все молодые, они уже там в 30-ки. Просто и жизненный опыт не располагает то, чтобы что-то вещать, мне кажется. Они еще маленькие. Они мало знают мир, поэтому они когда пишут свои мысли, то если их сопоставляешь с мыслями тех вот людей... Кстати, авторы первого поколения в 30 лет, они были умнее все-таки. Я не знаю, почему это произошло, но их песни уже настоящие, такие там настоящие. Эти ребята, есть интересные, но в основном все-таки вот есть момент там мощной игры на гитаре, там, голосовых связок, там, аранжировок, да, вот это самое, драйв называется, не драйв, нету драйв. Вот, драйв нужен, да, там потрясает, там, да, даже в жанре вот нашем.
Получается, проверка временем все-таки одна из важных.
Мне трудно сказать. Вы знаете, я очень много выступаю вообще. Ну, не очень много. Я скажу честно, я больше выступаю чаще даже вне зоны нашей страны. Во-первых, там более благодарные слушатели. Это вот я уже точно знаю. Это в США. Ну, понятно. Наши мигранты, да, или те люди, которые там работают, они в основном, конечно, зрелые люди. Для них тоска такая по отчизне.
По языку.
По осени, как сегодня в Иркутске.
По мелодике.
По мелодике, да. Вот они тоскуют. Но, между прочим, не только эмигранты. Вот я в декабре выступал в Южной Америке. Был в Перу. Вот русское общество в Перу. И на концерт пришли не только русские, работающие там, а перуанцы. И они пришли вместе с семьями, чтобы, видимо, те, которые учились в Москве в институте Патриса Лумумбы, в университете. Вот. И они настолько помнят и любят русский язык, и русские песни, да. И они пришли с своими женами, там, с перуанками, там, с детьми, чтобы те послушали русскую музыку, потому что они вообще не знакомы с ней абсолютно. И даже так... Было смешно, когда мне просили спеть там песню, если вдруг оказался друг. Вкусовые качества не зависят от времени. Мне кажется, все-таки зависит больше от личности. Вот смотрит мой сын, он сидит там за компьютером. Он говорит со мной, он говорит по телефону, еще что-то пишет в компьютере. Это такое вот общение. То есть, и когда песня длиннее, чем два куплета, ему становится скучно. Хотя он парень совсем не глупый у меня. Сын, и он и бардовскую песню любит, он понимает, но никогда не поет. У него и друзей. Потому что это у них не принято. У них считается, что бардовская песня – это отстой. Но годы идут, и я чувствую, что вот скоро ему не будет стыдно за это, потому что совсем недавно мы с ним поехали по путешествию, и он взял гитару и стал петь на Вертинского. Я просто не ожидал от него, что он знает Вертинского и поет. То есть, конечно, что-то происходит у них в головах постепенно.
Алексей, сейчас мы послушаем песню на стихи Арсения Тарковского.
Да, вот это вот... Давайте послушаем, а потом я скажу, что это вот за альбом, которым я горжусь и который занял аж 3 приза. Это из альбома под названием «Мое жизненное пространство» или второе название «Всему времечко свое». Песня это вот на стихи Тарковского «Капли дождевые», музыка Мещука.
Она очень многими любимая. Давайте вместе послушаем.
Летящие из света в тень, по воле случая впервые мы встретились в ненастный день. И только радуги в тумане вокруг неярких фонарей поведали тебе заранее о близости любви моей. Как слезы капли дождевые среди весна на лице твоем, а я еще не знал, как такие, безумства мы переживем. А я еще не знал, какие безумства мы переживем. Друг друга нам нельзя помочь, а дождь всю ночь стучит о крышу, как и тогда стучал всю ночь, а дождь всю ночь стучит о крышу, как и тогда стучал всю ночь.
Да, там звучал женский голосок такой симпатичный. Это моя жена Наташа Брунова. На то, что она иногда выступает. А, так вот, когда я записывал уже много альбомов, там диск песен Юрия Визова, потом вот Бартер Ретро альбом был интересный. Ностальгия, альбом, который был связан только с песнями ленинградских авторов, потому что я сам родом из Ленинграда, а потом старший Санкт-Петербургом. И вот надо было какая-то быть завершающая точка в моем исполнительском деле. И я решил такой, выдумал альбом под названием «Мое жизненное пространство» или по латыни «Моему спать витая». Потому что жизнь у каждого человека, она разбита на какие-то отрезки познавания жизни. Да, вот я представил себе, что у меня была жизнь разбита на 6 отрезков. Это размышления, это иллюзии, любовь и чувства, это притяжение или отечество. В общем, а когда вышел первый диск, я его записывал с очень хорошими музыкантами, только на очень хорошие стихи. То есть я выбирал песни бардовских композиторов, которые писали музыку только на выдающиеся стихи, которые подходили к моему сценарному плану, и музыканты были настоящие.
Вы сами подбирали стихи?
Ну, конечно, песни подбирал.
Песни.
То есть я записывал этот альбом в разных странах, потому что мне нужны были определенные музыканты. Я записывал в Израиле, я записывал в Алма-Ате, в Чехии, в России. Сразу чувствуется, что уровень музыкантов очень сильный, очень сильный. Вот, кстати, в песне предыдущей там звучат такие странные инструменты для авторской песни, как гобой звучит и английский рожок. Никто не использовал никогда эти инструменты. Оказалось, их можно использовать, если правильно поставить задачу музыкантам. Музыканты, они не всегда хорошо акустически подкованы, вот, но музыкально очень хорошо все. И вот надо было с ними работать, мы сидели над каждой песней. Я объяснял, о чем мы стихи. Мы смотрели в интернете, читали про Пастернака, или там читали про такого-то поэта. Вот, кстати, была песня, которую мы сейчас слышали, она была на стихи Тарковского. Вот, она была рассказать им, почему Тарковский написал такие стихи, «Капли дождевые», что они были посвящены Марине Цветаевой. То есть, ну, и только после этого музыканты проникались этой темой и играли с фантазиями и с такими аранжировками, что после того, как вышел первый альбом, мне сразу дали приз как лучший альбом года, 2008 год это был. Вот, я так думаю, ничего себе, какой молодец.
Вот, ну, это действительно идеальный, цельный подход к творчеству, когда...
Потом дали еще там приз-фестиваля «Петербургский аккорд» и попросили написать продолжение. Я настолько вымотался, что мне не хотелось писать ничего дольше, но я себя взял в руки и написал вторую часть, которая, на мой взгляд, более интересная. Но все считают, что первая часть лучше все-таки. Мне, а я считаю, что вторая. То есть вот, если вот что-то поставить себе какую-то задачу, если я хочу написать, хочу музыкальными произведениями как бы открыть людям свои переживания. Вот я постарался это сделать, и мне кажется, это удалось. Потому что когда Сергей Яковлевич Никитин услышал там три песни, его песни я пою, вот он сказал, что очень высоко поднята планка, и сложно будет через нее перепрыгнуть. Я очень гордился этой фразой.
В общем, вам со своей работы не стыдно?
Нет, я горжусь. Вот, кстати, вот можно, вот если вы от меня еще не устали от моих песен, послушать последнюю песню тоже из этого альбома «Всему времени свое» или «Мое жизненное пространство». Эта песня заканчивается вот как раз первой части альбома из раздела «Иллюзии». Это песня Андрея Крючкова на стихи Евгения Лучковского. Вот мы начали с раздела «Осень» и закончим про осень. Хочу обратить внимание, насколько выразительно в этой песне играет скрипач Сергей Таланов.
Откуковалась, отсвистелась, свои недолгие полеты пустились желтые пропеллеры, записки поздней природы, последний взлет и вниз без памяти, остроконечные легки, о, как их пробивали намертво красивых женщин каблуки, о, как их пробивали намертво красивых женщин каблуки. Уже и птицы перелетные, рубя прошли над головой, а эти желтые и легкие шуршали вслед по мостовой, их к вечеру скребали в ворохи. Поэток любит в городах, и дворники, как будто ворники, вышли со спичками в руках. Сжигали листья на окраинах, дымок стелился по земле, и возбужденные до крайности мальчишки грелись в тепле, махали шапками и сумками, рисовали старые газеты, шла с гор зима. За школой в сумерках последний раз горело лето. Последний раз горело.
В начале нашей встречи вы сказали, что у вас, если брать так биографию, три этапа. Но мы коснулись геологии.
А, второй этап, я под видением удара. Я окончил курсы при Ленинградском телевидении режиссуры и телевидения. И долгое время работал на телевидении музыкальным редактором. Программа «Петербургский» на радио «Юность» у меня была авторская программа «Полночный троллейбус». А вот потом работал в журнале «Люди и песни» музыкальным редактором тоже. И сейчас вот у меня третий этап, я стал, как говорится, драматургом. Хотя мне смешно, говорю, я уже подаю эту фразу. Вот. И когда я помню, я стал ходить с этой пьесой по театрам, там, ну, за Влит, мне говорили, там, негоже драматургу ходить в своей пьесе. Наймите продюсера.
Вот вы сказали, три этапа жизни и шесть этапов познания мира. А сейчас какое у вас познание мира? Какое состояние?
Я думаю, что я вернулся к первому этапу, к размышлениям.
Уважаемые слушатели, вы сможете ознакомиться с творчеством Алексея Брунова, с его нынешним этапом размышлений на концертах, которые состоятся 24 сентября в Иркутске. Конечно, мы выражаем большую благодарность Алексею за участие в нашей передаче. Несмотря на то, что он сегодня простывший, к сожалению, но это, я так думаю, после купания в Байкале, в день Байкала.
Да, позавчера мы отличились, купались в Байкале, да. Ну, очень понравилось, очень. Спасибо вам, дорогие слушатели, что мы были вместе. Я очень рад, ваш поклонник и ваш слуга Алексей Брунов.
Мы желаем вам, чтобы состояние здоровья не повлияло на ваш голос, на ваше настроение, и концерты удались, как всегда, прошли с таким прекрасным душевным настроем. Спасибо.
Спасибо.